Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». Предлагаю вам прослушать первую часть интервью с иеромонахом Феофаном, духовным чадом старца схиархимандрита Зосимы Сокура. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Батюшка, у нас на радио нашем Благовещении вышел целый цикл передач «Светлой памяти» с схиархимандрита Зосимы Сокура. И при храме Благовещения в Петровском парке вышло дополненное издание о старце. Поэтому особая близость к его памяти и желание привлечь внимание, напомнить о нем, и чтобы как можно больше людей, слушателей во всех уголках нашей страны, вот кто слушает из верующих людей, узнали о нем или вспомнили, и обязательно молились. Поэтому для нас особо ценно то, что вы не только являетесь духовным чадом и имели счастье лично знать старца, у вас сохранился архив, вы были свидетелем живых историй, вы его видели и впитывали то лучшее, что можно было увидеть и понять хотя бы в то время. Я думаю, что это на всю жизнь этот опыт перерабатывается, вспоминается. Сейчас вы об этом расскажете, и мы как жемчужины будем собирать все это по крупицам, все, что касается светлой памяти отца Зосимы. Пожалуйста, вот как вы с ним познакомились, как вас Господь с ним свел, как вы под его крылом покормлялись и формировались как личность, а потом уже как священнослужитель?
Ну, в первый раз я к батюшке приехал в 93-м году. С мамой приехали мы. Одна знакомая маме посоветовала съездить к отцу Савватию на то время. Она еще не знала, что его схему постригли. Схему он принял в 92-м году. А вот летом 93-го мы приехали, как к Савватию. Нам говорят, да не Савватию, уже Зосима. Ну и батюшка принимал людей все время в крестилке. Вот в ворота храма заходишь, прямо в метрах в 10-12 от ворот храм святителя Василия Великого 1912 года. А справа дом, в котором батюшка Зосима жил, он там всего две комнатки занимал. Крохотную спальню и трапезную. Вот это его комнаты были. И крестилка. Вот в крестилке он принимал людей. И вот, что меня сразу поразило, как только я зашел, матушка Феофания, схимница, сказала, можно заходить. Все, батюшка зовет. Там очередь определенную выставил небольшую. Я зашел, и он сразу мне с порога. Ну что, дитё, как поживаешь? Говорит, мама пусть пока там посидит, в притворе.
А сколько вам лет было?
Ну, 17.
То есть вы еще вообще школьник фактически?
Да. Ну и говорит, да, слава богу, нормально. А, нормально, да. Ну хорошо, садись, слушай. Ну и я сажусь, ну а что я сейчас услышу? И он начинает мне всю мою, от самого маленького возраста, всю мою, до этого момента всю жизнь рассказал. Ну, я как-то вот внутренне, понимаете, внутренне всегда ты ищешь. Я искал какой-то вот опоры, друга, можно сказать. С чем это связано? Когда мне было всего 5 лет, меня покрестили в 5 лет. Вот, ангел-хранитель показывал мне тот мир. еще маленькому ребенку совсем.
И вы это запомнили?
Ощущение запомнил. Ощущение того, что кто-то рядом невидимый, но очень надежный, которому можно безгранично верить, всецело доверять. Вот. И он мне показывал и вечность, показывал, и потом творение Божие в Вселенную показывал. Это то, что запомнилось. И я еще, будучи маленьким ребенком, для меня, когда там показывал нашу даже галактику, что это спрашиваю, это наша галактика, там планета Сатурн, там, то есть все вот творение Божие и горний мир для меня как-то, ну это, я не то, что это приходил к вере, я знал, что это все есть. Для меня даже какие-то научные познания современные там в астрономии, я просто глубже проникаю в промысел Божий, в творение. Поэтому всегда подсознательно на земле потом искал, вот как ангел-хранитель этот был, надежный друг, который всегда рядом. А потом в жизни сколько таких друзей, вот, бывает, с кем-то дружишь, а потом раз, и где-то вот обманываешься в том, что оказывается не друг совсем. И вот из этого, когда я оказался у батюшки, я понял, что вот этот человек по духу абсолютно такой же, как тот ангел-хранитель, которого я тогда помню. Еще совсем маленьким ребенком.
Но в нем все, кто его знал, говорят, была совершенная, насколько это возможно вместить человеку, любовь.
Да,
любовь к людям.
Отеческая. Отеческая любовь, потому что он и строгим был, и любящим одновременно. Он мог наказать жестко, увидел, что смирился. Но все, дети, иди сюда. Там пирожок там даст или конфет насыпет. Вот. Если увидишь, что нос задрал человек... Все, пойдите прочь, говорит, уже на вы переходит, все, ступайте, 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 все, до свидания. То есть, ну, он так вот, не грубо, вот, но обидно было ужас, когда вот, если так вот начинал на вы переходить, ой, это ужас было, хуже ничего не было.
Хуже любого повышенного тона, да, или резкого слова, то есть тебя отстраняли, как будто дистанция, а потерять эту близость, это было самое тяжелое. А скажите, вот после этой первой встречи, как получилось потом? Вот он вам все рассказал, и у вас пришло осознание и покаяние?
Да, тут даже не в покаянии-то дело было. Просто приход к вере был такой. Потому что до того-то я и по протестантам, и к иудеям заходил. Ну, что в Евангелии-то прочитал, что там Господь там пришел в синагогу, Господь там с иудеями. Вообще, ну, как бы я шел по этому же пути, можно сказать.
Искал.
Да, и с протестантами вот общался. Как-то это все, конечно, когда это увидел, что это сплошные шоу, а, собственно, до Бога там далековато. И когда еще ходил к иудеям один период какой-то короткий, с одним раввином с Израиля разговорились, он говорит, а кем ты хочешь быть? Я говорю, а я хочу Богу служить. Он чуть не поперхнулся. У них же не принято, у них там только учить, поучать, а служить Богу, значит, этим коэном быть, священником. Для них это немыслимо, как это ты русский, ты гой, ты будешь... Вот. Я к ним, кстати, вот совершенно антисемитизма лишен, абсолютно. Я даже какой-то, вот когда в Израиль ездил, я на иврите более-менее сносно разговаривал. Я абсолютно спокойно к ним отношусь до сих пор. Ну, на тот момент вот такой вот мои поиски веры, они привели меня к батюшке Зосиме, и я понял, что я дома, в общем-то, по факту, по сути.
А дальше как складывалось? Вот как определился впоследствии ваш священнический путь?
Священником я стал по послушанию. Вообще там еще долгий был путь. Когда я уже к батюшке пришел, до того, как стал священником, я в 95-м году к батюшке приехал, там собирался жениться со своей невестой, я же приехал, все. И говорю, батюшка, ну помолитесь там за меня, там за раба Божию Наталью. Что? Ты что, дурак? Ты же монахом должен быть. Ну и я, батюшка, ну как? Все, садись. А я с пономарем одним приехал, с товарищем. Да, и он на него переключился. Ну, общаемся. И батюшка как будто вот на разговора не было. Вот мы всецело, вот только любые темы другие, все. Потом уже время уходить. Ну, а я ж на выходе уже батюшку. Ну, помолитесь за меня там и за Наталью. Как он скричал. Хам, несчастный, ты же здесь. Через 2 года будешь мне плакаться, что она тебя бросила. Или через 1.5 года, я уж не помню. Все, ступай. Ну, я уехал. Моя Наталья, она как-то этого, когда узнала, там, в общем, обидела, все. Ну, через 1.5 года приезжаю к батюшке. Все, как он сказал, все так и произошло. Повенчались, она меня бросила через 1.5 года. В общем, все до буквы. Я приезжаю к батюшке, потому что, ну, куда к отцу Серафиму Святогорске ехать. Он духовник моей Натальи. Он благословлял ее на замужество. Кстати, вот бегание по духовникам. Она поехала, у него взяла благословение, а мне не сказала. Она потом говорит: а теперь поехали к батюшке за семьи, теперь пусть он еще благословит. А я только вместе пойдем. Не-не-не-не-не, ты сам пойдешь. Это вот гигантские духовные ошибки, этого нельзя делать. Везде вместе, всегда. Избрали один духовник, все, идете вместе. Ну и я захожу к батюшке в крестилку, только на порог дверь открыл. Ну что, бросила на тебя? Как будто вот я только что вышел. Ну да. Дурак? Я говорю, да. И что будем делать? Я говорю, не знаю, батюшка. Как это не знаю? Ты женился, не я. Вот теперь решай. А разводиться не благословляю. Иначе я тебя не знаю. На развод благословения моего нет. И я вообще, ну, сквозь землю хоть провались. Ну и как-то все-таки слово за слово разговор пошел. Ну, в общем-то, история закончилась тем, что это я еще диаконом был. Это 98-й год. Ну и потом меня там пошел я уже по приходам, меня переводили Волноваха, потом Донецк, Ларинка, кафедральный собор, третьим диаконом был. Потом Горловка, уже сейчас у всех на слуху Горловка.
Ну это да, отдельный разговор, мы об этом еще поговорим.
И в Горловке ко мне, в общем-то, я никогда к священству не рвался. Я не от карьерных всяких вопросов, я очень далек. Благочинный подходит ко мне, или секретарь епархии, отец Владимир. Ну что, диакон, хочешь быть священником? Я говорю, ну как это, хочешь, не хочешь? Если владыка благословит, я буду. Мое дело – это послушание. Ну все, готов, все, владыка благословил. Ну и все, меня там рукоположили в скором времени. 29 августа.
То есть после Успения?
29 августа – это день представления батюшки Зосимы. Меня в 99-м рукоположили, в 2002-м 29 августа батюшки не стало. На день спасения рукотворного.
То есть явно промысел Божий, его окормление до смерти и после смерти.
Да.
Потрясающе. Отец Феофан, ну а дальше вот как происходило вот ваше общение?
Я к батюшке ездил, и как мне потом матушка Феофаня рассказывала, что я ездил чаще остальных и звонил батюшке по телефону. У меня даже записи, телефонные записи разговора с батюшкой где-то сохранились дома на кассетах. Много мы разных проблем обговаривали. Он мне каждую поездку давал книги читать. Вот. А по поводу очень такого момента, очень острого у нас в современной церкви, в общем, вызывает много разногласий по поводу Распутина. Батюшка в 60-е годы, в конце 50-х, 60-х, был духовным чадом, келейником у старца Валентина Семисала в Кипетерской лавре. А этот старец еще до революционного пострига, он еще до революции там какое-то время даже служил в лавре. И он у многих там Столыпина и всех сам видел. То есть он батюшке еще тогда и будущему семинаристу все это рассказывал. Вот у батюшка на самом деле он целая академия в голове была. Он настолько был всесторонне развит.
Он образован был. И, простите, вот что важно в его книгах, воспоминаниях о нем, он говорил: вы должны много читать, христиане. Вы должны быть интересны другим людям.
Да.
И что он сказал?
Насчет Распутина. Он мне дал книгу Андрея Платонова «Терновый венец России» прочесть. А там документы о Распутине и так далее. Ну, почитаешь, потом, когда приедешь, поговорим о ней. Ну, книга не тонкая. Я ее всю перечитал, книга очень интересная. Ну, я батюшке фотографию Распутина с его подписью, там, факсимилье тоже сделал, заламинировал. Как раз к Рождеству приехал, 98-го года. Батюшка там со святым днем, там, вот, это от меня вам. Он ее взял в руки, фотографию. Спаси Господи, говорит. Светлый, говорит, человек был. Старец мой лично знал его. Ну, говорит, он болганный масонами, как весь наш русский простой народ. А, говорит, старец мой лично знал его, не раз исповедовал. Старца я однажды спросил, а как же относиться к этой личности, к Распутину? Он сказал, умолчим. Вот это та позиция, которую я принимаю. И батюшка, когда был в вечности, он его там видел, Бога. Но когда не по разуму такие ревнивые люди приносили батюшке икону, где царевич Алексей на руках у Распутина.
С нимбом, да.
Ой, батюшка там бушевал, он порвал, выкинул, чтобы... Что вы церковь коломутите, что вы творите в церкви расколы? Он очень строго с этим расправлялся, вот против этих расколов был. У меня тоже есть спорные исторические персонажи, личности, которых я очень уважаю. Но я никому не хочу этого навязывать. Молиться о них мне не мешает ничего.
И вам не нужно ждать, что там прославят, не прославят.
Понимаете, если человек, да. Если он достойно прожил свою жизнь, и он уже у Бога, то вот какие-то вот эти все там прославления, оно больше для людей. Ему оно не принесет ничего. Мы даже знаем случай, когда Серафим Саровский, да, был уже прославлен, а один монах все где-то там в Сарове молился, все, упокоение, ты мэра монаха Серафима. Ему говорят, а какого ты Серафима пишешь? Ну, как Саровская пустыня наша. Так он уже в лике святых прославлен. Этот же старец там бедный в слезы, Господи помилуй, что же, а я вот, он святой уже, а я все за него молюсь, да молюсь. Ему однажды, он так вот в таких слезах там места себе не находил, ему преподобный является. Говорит, чадо, огромную тебе благодарность, что ты обо мне молишься. Многую благодать и радость Господь посылает, когда о нас молится на земле. Вот так.
Но мы знаем, что вот преподобный Феодосий Черниговский, например, тоже являлся и просил молиться и на Проскомидии поминать своих родителей, хотя сам уже у престола Божьего уж мог вымолить уж родителей, понятно. Но это очень важно.
Конечно,
для здесь живущих,
конечно,
на земле.
Да.
Очень важный нюанс такой, очень важная подробность, вот то, что вы сейчас рассказали, батюшкино отношение. Ведь тоже известно такое мнение, что многие вещи, они сокрыты на земле для нас, и они откроются только там, поэтому...
Да.
Но вот учинять действительно разделение на почве вот личности или каких-то других вещей, это, конечно, грех.
Еще хочу отметить момент такой, когда однажды на моих глазах просто батюшка Зосима, когда вот я служил в Иверском монастыре в 2000 году, который сейчас возле Донецкого аэропорта находится, бывшего аэропорта, сейчас там уже развалины. Ну и там у нас были животные, разные собаки. Вот однажды батюшка Зосима приехал, и одна собака там перед ним вот просто под ноги падает, погладьте мне животик. И батюшка Зосима встал, и так тапком пузо ей гладит, а он наклониться не мог уже, у него ноги больные, в общем.
Болел
сильно.
Он
с посохом ходил, да, и так ее, а она ж, ей ж так хорошо. Я говорю, батюшка, а скажите, а вот у животных тоже душа есть? Он говорит, ты знаешь, говорит, будем в вечности, узнаем. Ну, а суд они тоже так проходят, как и души людей. Он говорит, знаешь, что надо в жизни уметь оставлять место тайне Божией. Мы всего тут на земле не узнаем. Мы не вместим всего. Вот там будем в вечности, там дитё все узнаем. Все-все будет нам открыто, абсолютно все.
Но есть такая детская вера в то, что те, кто нас радовал на земле, Господь и
да.
не оставит, и там и будут и эти радости у тех, кто спасется.
И эту веру Господь, наверное, не посрамит, я так что-то подозреваю.
Да, вообще. Если Он здесь дал для утешения, для радости вот этих животных.
Вот
у Бога
именно.
Все промыслительно ведь.
Да, да.
Ну, а еще, если можно, вот вы говорили, я слышала на проповеди потрясающую вещь, что отец Зосима, будучи в лавре Троицсергиевой, сподобился видеть не во сне, не в тонком,
да.
а наяву преподобного Сергия Радонежского. Это очень
да.
важный момент такой.
Он рассказывал, что однажды, в общем-то, и даже мы там с отцом Никитой, с Докучаевским мы еще разговаривали, он рассказывал, что однажды стоял он в очереди, к преподобному. Народу очень много было. Ну, стою себе, стою. Говорит, ну, что-то оглянулся, смотрю, батюшка стоит. А очередь огромная была. Вот, я же к нему, батюшка, давайте со мной хотя бы встаньте. Нет, нет, стой, молись. Я помолиться приехал. Я буду молиться. Ну, у него там больные ноги, трофические язвы, там у него там ужас было. Левая нога в ужасном виде была.
А монахи же всегда проходят прямо
к раке. А батюшка стоял в схеме, вот в малой схеме одет, шуба сверху. Стоял, как все в очереди, как все обычные люди. И молился. Потом, когда подошла уже, ну, очередь, он там прошла уже, все. Отец Никита ждал уже батюшку, пока батюшка же тоже пройдет. Ну, и потом уже, говорит, я же попрощался с батюшкой, все. А батюшка нам потом уже рассказывал на трапезе в монастыре. Я, говорит, иду по лавре. Ну, помню же, что преподобный обещал своих чад не оставлять. Ну, как вот не оставлять? В чем это выражается?
В тропаре поется.
Да. И говорит, смотрю, какой-то старичок идет, говорит, а у него вот монашеская одежда, но какая-то вот не такая. А потом смотрю, на нем схема точно такая же, как вот у преподобного вот в витрине там над мощами. И говорит, поворачивается он, и говорит, лик такой светлый, сияющий. Я потом и глянул, а он над землей на некотором расстоянии находится. И говорит, я понял, вот он преподобный.
Но это какой жизни надо было быть самому старцу Зосиме, чтобы сподобиться видеть?
Батюшке много чего открыто было. И даже по его молитве, в общем-то, и когда у нас хоронили одного с хиродиакона у нас в обители, человека, который прожил, ну, мученическую жизнь, по сути, его родные выгнали из дому. Когда узнали, что у него онкология легких, он сам из Дебальцева родом был. Отец Ильяс, хиродиакон. Ну, и вон, а куда ему идти? Он такой смиренный, кроткий был всегда. Вот, он к Зосиме поехал. Поеду к Зосиме, авось не выгонит. Он еще и даже на преподобного Серафима чем-то внешне похож был, от отец Илья. Очень сходство такое, худенький такой, вот, изможденный. Лик такой светлый тоже. Вот, батюшка Зосима говорит, ну что, пострижем отца Илью. Он тогда еще был Иваном, по-моему. Вот, ну, братья и сестры. Ну да, батюшка, давайте пострижем. Ну и на Илью его постригли. Когда он обеты давал, где-то вот такой августовский дождик был, и он дает там, ей Богу содействующую, честные очи. Слышим раскат грома вдали.
Илья.
Да, второй обет. Слышим раскат грома вдали. И вот так вот, ну, все три обета, три раската грома. Вот. И это все такое еще. Дождик легкий был, такое, в общем-то, то ли небо, то ли земля. Вот непонятно было. Так благодатно было. И буквально там прошло две недели после соборования в субботу. Успенский пост. У нас каждый пост соборования идут в монастыре. Каждую там субботу точно. И так еще среди недели. Отец Илья утром после литургии же, ну, на литургии причастился за службой, пособоровался после литургии. Ну и вечером я веду правила в трапезном храме. И что-то смотрю, мне сестер срочно вызвали, побежали, что говорю, отец Илья умирает. Странно, ну как, ну только что вот видели его, на обеде был. Все, в общем, старец умер. Батюшке Зосиме он приснился. Мы ж, ну, погребение отца Ильи, все как обычно у нас. Ну, народу там немного на погребении было, а по монастырю всему трансляция у нас заведена. Я в храме был тоже на погребении. Батюшку с диализа привозят, у нас прямо там диализ в монастыре был устроен. И как начал батюшка там разгонять, делать всем. «Где все хамы, монахи, монашки? Где все? Святого угодника Божьего хороним! Хамы все сюда немедленно!» И, знаете, вот самое удивительное, когда человек говорит это со властью. У батюшки это было со властью. Почему поражались там фарисеи и все остальные? Они в ужасе были, когда он какие-то вещи говорил, Господь, да? Они были в ужасе, потому что это говорил не просто человек, а над ним еще была благодать. То же самое было у батюшки. То есть мы, ну, с ужасом, конечно, воспринимали, когда батюшка начинал там разнос делать. Все бегом прибежали, полный храм сразу, аж в дверях застревать начали. Храм небольшой. И говорит, вот, братья и сестры, угодника Божьего хороним, а вы где шляетесь все? Мое благословение, каждое отпевание кого-то из насельников, все, что были, только самые-самые-самые необходимые послушания оставаться, чтобы там, а все остальные, что были на молитве за усопшего.
Брата.
Да, брата или сестры. И, в общем, говорит, мы сейчас, говорит, если вы знали, какого угодника Божьего хороним, это великий угодник Божий. Сегодня, говорит, в эту ночь, говорит, приснился мне дед. Он его дедом называл так по-дружески.
Ну и рост стал немножко.
Да. Дед, говорит, сегодня приснился мне. А я смотрю из келии, смотрю ночь на дворе, а в храме Васильевском свет горит. Какой-то хам забыл свет выключить. Ну я же, говорит, в храм пошел. Захожу, смотрю, в храме никого, а посреди храма гроб стоит. А в гробу сидит этот Илья, схиродиакон. В схиме. Ах ты же, говорит... Такой-сякой хам на себя схиму напялил самовольно. А он, да батюшка, я такой грешный, куда мне там сам? Да тут только что были ангелы Божии, они на меня одели схиму. Сказали, что я уже перед Богом 20 лет как схимник прожил. Ну, надо знать, что, как он прожил эту жизнь, там мученик просто был реально. И батюшка сказал, батюшка, можно я останусь? Так хорошо мне у вас в обители, так прекрасно. Батюшка говорит, а я ему сказал, не, дед, топай домой уже. И меня уже дожидайся грешного всего. И молись обо мне, о нас уже, о святой обители, и обо мне. И когда вот этот рассказ батюшка закончил, ну, там уже начали прощаться, а мне сказал, фотограф несчастный, ты где? Подхожу, а где у тебя фотоаппарат? Давай фотографируй немедленно. Ну, я начинаю фотографировать. Так, там стань фотографируй, там фотографируй. И я вот вокруг гроба хожу, ну, фотографирую, ну, гроб как бы. Через три недели, когда уже батюшку похоронили мы, он 17 числа августа умер, отец Илья, а в конце 29 августа батюшка Зосима представился. Конечно, за неделю до представления батюшка мне сказал, так, запасайся пленками на свой фотоаппарат, будешь фотографировать мои похороны, камеру там свою заряжай, что там надо для нее купи, чтоб потом не бегал, а то я помру, будешь бегать искать, где это все достать. Ну и что, я, естественно, ничего этого не купил заранее. Потом ездил, слава богу, все рядом было, в Угледаре. Съездил, купил пленки и кассеты на камеру. Все это снимал на камеру. Все так и произошло, как он сказал. Отец Илья, коротко скажу, он прожил страдальческую жизнь, связанную с тем, что у него довольно ужасные отношения были в семье. Его в семье не любили. Жена себя очень нехорошо вела по отношению к нему. Там и других мужчин водила домой. И они над ним издевались, эти мужчины. В общем, ужасная обстановка была в доме. И всякий раз, когда он домой приезжал, она у него только там продукты привозила, там деньги, и все. Она забирала и чуть не пинками выгоняла назад его. Иди отсюда. Однажды он отцу Моисею рассказывал покойному. Говорит, приехал однажды он с Пасхи. Там кто-то же бутылку шампанского пожертвовал. Там какие-то там, ну, что-то вкусненького там привезти своей любимой жене. А она это все... А, приехал, да, пакет это взял. Что там привез? Там вот что-то вкусненькое, цветы, там все. Раз, это все в мусор выкинуло. Он уехал обратно к себе на приход. Он при храме жил. Со слезами на глазах, конечно. И терпел, прощал и любил всю жизнь. Он ее все равно любил. Вот понимаете?
И молился за нее.
И молился. И вот 20 лет он это все терпел. И перед Богом как схимник оказался. Это вот ситуация. В наше время таких случаев предостаточно, на самом деле. Есть такие случаи в огромной массе. И вот как там поступать? Надо просто выбирать, не углубляться в то, что так, все мне все плохо, все еще хуже, жена такая-сякая. Апостол Павел что сказал? Мы не имеем града здесь пребывающего, а взыскуем грядущего.
Батюшка, ну вот тут же показывается инсульт человеческий, инсульт Божий, да?
Да.
Потому что по-человечески иногда говорят, ну что это, будь мужиком, да что, не мог встряхнуть, угу. Да сказать, да все. А здесь совершенно другая ситуация. Здесь уже монашеское устроение у человека. Он избрал кроткий путь любви и смирения. И для обычных людей это может и непонятно быть даже. А в духовном плане это вот такой путь. Поразительный. Да. Самое дело, конец делу венец. Да. Если 20 лет, было сказано, он у Господа уже был схимником.
Насчет его погребения. Было продолжение. Вот он мне, батюшка, говорил, давай фотографируй все. Ну, я же фотографировал. Вот.
Отца,
погребение отца Ильи еще, погребение. И когда уже проявлял пленку, уже проявил, на пленке смотрю, какие-то зеленые полосы такие, вот над гробом отца Ильи. Ну, я думаю, что это странно, наверное, испортилась пленка. Ну, распечатали фотографии, и видно, что это не какие-то химические там эти элементы.
Не брак,
нет.
Да.
Нет, это вот там монахиня, видно, прикладывается, наклонилась, чтобы приложиться к его мощам, и этот небесный огонь как бы обтекает ее голову. То есть она как бы проходит сквозь этот огонь. Даже не сквозь, а он как бы, не касаясь ее, так обтекает ее. То есть это что-то вот было вот в этом месте. И позже, где-то в октябре месяце уже, в августе мы батюшку похоронили, в октябре месяце я прихожу к нашей костоправшей, у нас была матушка Пантелеймона, Царство Небесное. Вот человек был вообще, о ней вообще там отдельно можно передачу целую сделать. Она лечила всех там от голуби до лошади. Она переломы складывала, суставы на место, все делала. Прихожу к ней на лечение, вот проблемы были со спиной. Она говорит, батюшка, я вам вот это вот скажу, только вот пока я жива, чтобы никому. Я говорю, ну хорошо, я не могу просто в себе это носить. Когда отца Илью похоронили, батюшку ж повез келейник на диализ. Привез, ну и везет же, а я иду. Он, матушка, пойдем, говорит, немножко поможешь мне, у меня так, говорит, так у меня плохо, у меня самочувствие, надо будет немножко костомахи мне повправлять. Ну и идут же к диализной. Он говорит, мать, ну слушай, неужели ж один я это видел? Батюшка, а что видели? Да неужели ж я один это видел? Да что вы видели, батюшка? Да как что, говорит, да над его гробом такой столб небесного огня стоял, говорит, я такое впервые в жизни вижу, такие похороны. Я, говорит, сколько, говорит, покойников отпел. Никогда такого не видел. Ни разу такого не было. Вот такой вот был момент с отцом Ильей связанный. Эти фотографии есть.
И он благословил, потому что знал, как старцы, они же, им открыто какие-то вещи, что вот будет проявление этого чуда, и это тоже эта фиксация необходима,
да.
Чтобы
да.
Как бы вот конец.
Изволение было, да.
Да. Удивительно. Еще давайте, отец Феофан, поговорим на тему связанную с отцом Зосимой. Ведь он, построив две обители, мужскую и женскую, в такое сложное время, он очень болезновал сердцем за то, что происходило на Украине, причем опирался на пророчество преподобного Лаврентия Черниговского. Угу. Можно сказать, что он его духовный продолжатель, преемник в некотором смысле. Можно же так сказать.
Да.
Потому что он опирался на все эти и предсказания, которые вселяют огромную надежду и дают нам огромную надежду. Ведь он сам, приехавший из России, прожив всю жизнь на Украине, создав две обители, такое завещание, которое вот мы в своих передачах зачитывали, он все наперед предусмотрел, все возможные худшие варианты, исторические, какие могут быть, политические.
Он даже в подробностях, можно сказать, предсказал то, что произошло в 2014 году в Киеве. Мне один мой друг, священник из Москвы, рассказывал, когда он проездом был у нас в Никольском, ехал, ну, он сам с Черкас, по-моему, сейчас он в монастыре там в Москве живет. И говорит, ехал, ну и заехал на обратном пути в Никольское, в батюшке, чтобы он хоть увидится. Ну и я же рассказываю, батюшка, вот был в Лавре, был в Киеве, там такой город красивый. А батюшка сидит, молча слушает меня, говорит, куда-то вдаль смотрит. Ой, говорит, дитё, если бы ты знал, что там будет. Будет время, когда там врата ада откроются, бесы будут видимым образом бегать по городу, и это огненное колесо, говорит, зажжется там и покатится сюда на восток. Столько, говорит, людей оно положит, это огненное колесо. И потом в 14-м мы это увидели. Для меня особенно была яркая иллюстрация, когда возле стадиона там в Киеве вот было противостояние Беркута и вот этих вот майданных бесов. Когда они из шин такой кордон выложили, и постоянно он горел. И они вот бегали, шины эти подносили, черные силуэты на фоне пламени. А со стороны Беркута белый луч прожектора светил. Его никакой дым черной резины, это горевший, он не мог его затмить. Это вот для меня было вот оно. Это то, что старец тогда говорил. Вот эта иллюстрация того. Ну и было для меня совершенно очевидно, что все, сейчас это огненное колесо покатится к нам. Ну и потом мы это все уже увидели, как это все началось.
Еще ведь вспоминали, что отец Зосима говорил, когда там вспоминали по поводу бендеровцев, он говорил, да, вдруг неожиданно сказал, да придут они к вам в ваши дома и будут убивать ваших детей. И для всех тогда это был шок. Как это? Где это? Западная Украина?
Да.
Восток? То есть он это все знал сердцем, но он также знал, что в финале вообще всего исторического такого процесса все равно Россия, Украина, Белоруссия, это не значит, что это будет единое государство, но все равно это будет, как братские народы, все равно будут воссоединяться.
Я думаю, даже это будет единое государство. Я не сомневаюсь в этом, потому что старец говорил о единстве Святой Руси. А единство, ну, это значит единое целое.
Может, с духовной точки зрения?
Знаете, с духовной точки зрения можно... У нас сколько православных стран? Но все равно мы-то разделены. А по духу единое, это только у нас Россия, Белоруссия и бывшая Украина.
Да, вот сейчас вся ситуация с греческой церковью, с Константинопольской показала.
Да, из-за отступления Варфоломея, собственно, вот этот диссонанс до чего довел. Что теперь... Храм Софии, да, Софийский собор, он теперь становится
мечетью.
Опять мечетью, к сожалению.
И это уже явно апокалиптический один из таких знаков. Специально их не собираем, но...
Знак эсхатологический, но я думаю, что он к позитивному приведет к решению этой темы. Потому что однажды просто перед Турцией, наверное, поставят вопрос. Хватит уже, наверное, вот издеваться над православными. Давайте нормальный статус, давайте православным верующим христианам, чтобы могли нормально молиться вот в православном храме.
То есть это тоже были такие мысли, что со стороны Эрдогана это еще первый шаг в ту сторону, когда Турция может вообще все потерять. Но
конечно,
мы сейчас вернемся все-таки к отцу Зосиме. И мне запомнилось то, что мы, кстати, многие об этом забыли даже. Он ведь говорил о том, что Украина бедная будет сильно наказана именно за то, что приезжал Папа Римский и его принимали. То есть тогда это прошло событие, как-то пережили и забылось. Но это ведь очень знаковое событие, очень серьезное. То есть, и он на этом заострил внимание и сказал, что последствия будут очень печальные и продолжительные.
Да. Насчет визита Папы Римского, да, батюшка говорил...
Это 2003 был год,
2003.
Да,
что это еще, ну, слезами отольется еще в Украине. Что столько предков, миллионов было, положили свои жизни, чтобы не было папского тапка на русской земле, а тут пригласили еще и встречали. Это позор был.
Да даже на таком уровне сакральном это из ряда вон выходящее событие.
Да.
А прошло для всех, а вот оно с такой занозой, и вот удивительно было, он напомнил об этом.
Угу.
И все это аукнулось. Поэтому так сейчас вот все непросто. С одной стороны, просто, но вот в таких вещах, конечно, все имеет свой смысл. Но еще к отцу Зосиме ведь многие духовные лица приезжали. Его самолитвенником был отец Модест, о котором тоже при нашем храме издали книгу «Божьей милостью». Тоже личность удивительная, духовная, высокодуховная. И они были, ну, самолитвенники, можно сказать, собратья. И вы же тоже имели счастье его видеть несколько раз.
Вообще удивительно было, когда отец Модест приехал, он, ну, на обед приехал к нам, как раз в 12 часов дня, обед. Ну, они перед обедом старцы пообщались, когда 12 часы пробили монастырские, все, батюшка в колокольчик позвонил, ну и начали молиться. Спели «Отче наш», потом пообедали. И после обеда батюшка Зосима говорит: «Ну, отец Модест, дай, давай прогуляйся по обители». Вот, батюшка в свое время уже на коляске ездил. Говорит: «На, мой посох возьми, с моим посохом прогуляйся». И он с батюшкиным посохом ходил. Ну, по обители ходил, ходил, там с келейником со своим. Келейник его, кстати, мученически потом погиб.
Почему? В связи с чем?
Они попали где-то в аварию под Ростовом. Это уже после батюшки было, после его представления отца Модеста. И эти люди, которые там были, какие-то там бандиты или кто, в общем, они его забили еще насмерть.
Того просто батюшку, добили?
Батюшку этого, да. Видели, что священник, им было все равно, кто перед ними, к сожалению. И он стал, в общем, к старцу присоединился, там уже вечностью. И отец Модест тогда еще ходил по обители, и, по-моему, возле корпуса Сестринского стоял, я не помню, вот это рассказывали, и сказал, что как бы вот куда-то вдаль глядя, как бы сквозь время: «Бедные, бедные, что же вас ожидает? Что же вас ожидает? Господи, помилуй!» И старец просто стоял, слезы текли.
Отец Модест.
Отец Модест, да.
То есть им открыто было будущее и те,
да,
испытания, которые пришли. Ну вот, если можно, еще хочется побольше про отца Зосиму. Что еще запомнилось? И вот скажите, очень важно, ведь священников прекрасных много, и у всех свои дары. Но вот сам принцип отцовства, настоящего отцовства, когда человек целиком берет под свое крыло, под свою опеку и участвует в жизни не только молитвенно, а даже решая какие-то проблемы. То есть, ну, полностью вот отцовская любовь во всех смыслах. Это очень редкий дар. И это встретишь не так часто и в нашей жизни. Он обладал, отец Зосима, в полноте этим даром, помимо всех других. Что об этом можно сказать? Как это проявлялось вот в его отношении к людям?
Даже предварял. Я помню, была ситуация, когда однажды у нас, ну, обитель только-только становилась на ноги, 2001 год. Один человек ограбил у нас там мастерскую, в общем, вывез у нас все из мастерской. Ну, мы ж бегом поехали его искать. На один вокзал, на другой искали, вернулись ни с чем, не нашли мы этого человека. Как раз был День памяти всех святых русских просиявших. Все были на архиерейской службе, у нас еще антиминцев освещали тогда, по-моему, 70 антиминцев освещали, митрополит служил. А этот человек спокойненько погрузил в сумку инструмент со столярки, и отец Моисей наш еще помог ему сумку тащить до остановки. Красиво он уехал.
Классический,
да,
вариант.
Ну, такой. И, в общем, я, наверное, больше всех об этом всем переживал. Потому что вот тот, кто... Всего инструмент был, отец Никон, он... А, ладно, новый будет инструмент. А для меня это нет. Для меня это очень... Я лично тяжело переживал. Ну, и батюшки мы приехали, вернулись, уже темно было. Ну, батюшка, ну, ничего, не нашли, все. Вот это суббота была. Я потом к себе в келью, все. Я в таком... Ну, тяжесть на душе ужасная. Потом воскресный день, на завтра там на службе, как обычно. И после службы мне звонит келейник в наш корпус: «Слушай, там тебя батюшка зовет». Я прихожу: «Да, батюшка, что такое?» «Так, слушай, хочешь на море поехать?» Я говорю: «Ну, батюшка, когда ты был на море последний раз?» Я говорю: «Да в 87-м, наверное, году». «О, все, давай, чтобы я тебя тут 2 недели не видел. Благословляю, и денег у казначея возьми, сколько надо. И скажи, чтобы он не жадничал там, чтобы не жлобился». И действительно, для меня это, наверное, нужно было. И я действительно тогда просто все это вот прошло. Забыл это все, да, вот это все отошло. Потому что он видел, когда, понимаете, очень важно людей, которые переживают, допустим, если в монастыре есть человек, который не то, что там лезет во все щели, нет, а который горячо сердцем болеет за обитель, вот таким людям нужно оказывать помощь, и он оказывал эту помощь. Когда нужно было мне, допустим, домой поехать в Донецк, я прихожу, батюшка, со страхом приходишь, потому что знаешь, батюшка, может, по настроению попадешь под нехорошее и получить можешь. Вот, батюшка, домой можно будет съездить? Не домой, говорит, а в гости к родителям. Запоминаю уже, привыкай. Ну, поклон передавай родителям, что сына такого вырастили. Спаси Господи их. Родители как? Имена? Я говорю, Константин и Екатерина. О, слава Богу, поклон им от меня передавай. Спаси Господи. Так, казначей, иди сюда. Он там казначей позвал. Дай ему денег, чтобы нормально там все было. И не жлобись у меня, понял? Он домой, он поедет к родным своим проведать.
Гостинцы, что вдавали.
Понимаете, вот и с легким сердцем едешь домой, и еще с большим легким сердцем, еще с большим несешься обратно. То есть не хотелось потом там оставаться, потому что он с такой любовью отпускал, и ты просто, а назад просто бежал сам.
Вы прослушали первую часть интервью с иеромонахом Феофаном, духовным чадом старца схерхимандрита Зосимы Сокура. Отец Феофан возрождает от монастыря святых Косьмы и Дамиана в Крыму заброшенный скит, где нет ничего, даже электричества, кроме палаточного храма в честь Казанской Божьей Матери. Желающие могут помочь батюшке. Запишите номер сбербанковской карты. 42 76 4000 95 57 64 69. Кто не успел записать, повторяем еще раз номер сбербанковской карты отца Феофана: 42 76 4000 95 57 64 69.
Вера бедных и богатых. воссиявших, святых князей предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера.